Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час, как обычно, с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Президент Пакистана обвинил афганское руководство в попытке опорочить его страну. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Представитель Госдепартамента Том Кейси подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана даже в небольших масштабах. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который представит свой доклад о ситуации в Иране, заявил:
«Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров»,
сказал Эль-Барадей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу.
«Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса»,
сказал в телеинтервью иранский президент. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. Кроме того, по его словам, предстоит изучить новые обстоятельства, которые выяснились в ходе слушаний по делу Нурпаши Кулаева, единственного террориста, захваченного живым в Беслане. Жертвами теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года стал 331 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Пакистана Первез Мушарраф обвинил Министерство обороны и разведку Афганистана в попытке опорочить его страну, обвинив ее руководство в несерьезном отношении к борьбе с терроризмом. Мушарраф назвал вздором утверждение о том, что пакистанские военные прилагают недостаточно усилий, чтобы надежно перекрыть для экстремистов границу с Афганистаном.
«Я совершенно разочарован в разведывательной деятельности Афганистана. Я считаю, что налицо совершенно очевидная попытка некоторых агентов афганской разведслужбы оклеветать Пакистан. Президент Афганистана Хамид Карзай совершенно не придает значения тому, что происходит в его стране»,
заявил президент Пакистана. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. «Столь важный для палестинцев вопрос требует всенародного голосования», считает он. В интервью немецкому журналу «Вельт» спикер палестинского парламента подчеркнул, однако, что сначала Израиль должен выполнить ряд условий, в частности, признать право палестинских беженцев на возвращение. Парламент Германии проведет расследование информации, опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс», о том, что германская разведка оказала активную помощь США накануне в ходе войны в Ираке, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
После заявления руководства либералов о поддержке инициативы левой партии и партии «Зеленых», оппозиция располагает достаточным числом голосов для назначения соответствующей комиссии. Перспектива расследования нашла двойственный отклик у правительственной коалиции, где христианские демократы выразили вялую поддержку поискам истины в щепетильных вопросах, а социал-демократы заявили, что считают расследование ненужным. Их позиция в какой-то мере объясняется тем, что странные факты, например, выдача немецкой разведки американцам плана Саддама Хусейна по защите Багдада, приходится на период их пребывания у власти, когда официально участие в войне было Герхардом Шрёдером отвергнуто. Не случайно при первом голосовании по проведению расследования против своей же фракции «Зеленых» голосовал бывший министр иностранных дел Йошка Фишер. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Радио «Свобода». Новости.
Международный фонд «Евразия» принял в понедельник решение приостановить работу в Узбекистане. Власть обвиняет организацию в нарушении правил регистрации. Фонд оказывал помощь независимым СМИ и демократическим институтам. Как заявил Радио Свобода, директор ташкентского представительства фонда Джефф Эрлих, было решено не тратить впустую время и средства в ожидании судебного запрета.
Мы сами приняли решение ликвидировать и не ждать судебный процесс. Я знаком со всеми обвинениями против нас, и мы очень твердо считаем, что мы не нарушали закон Узбекистана.
Сказал Джефф Эрлих. Глава МИД России Сергей Лавров призвал как можно скорее урегулировать экономическую ситуацию вокруг Приднестровья. Выступая в понедельник в ходе визита в Канаду, Лавров отметил, что сложившееся положение напоминает экономическую блокаду региона. Премьер-министр Украины Юрий Хануров заявил в тот же день, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. Из России в Приднестровье сегодня направляется группа представителей правительства, Совета безопасности, МИДа и других ведомств для оценки ситуации. Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции об аресте директора басманного рынка Марка Мишиева, но оставил его под стражей до повторного рассмотрения дела. 23 февраля при обвале кровли рынка погибли 66 человек. Прокуратура Москвы предъявила Мишиеву обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас дело направлено на новое разбирательство. Фонд «Демократия», организованный под эгидой ООН, провел в понедельник первое официальное заседание. Инициаторами проекта выступили в прошлом году лидеры ряда стран. Цель фонда – поддержка демократических институтов, независимых СМИ, правозащитной деятельности. Сейчас в фонде 41 миллион долларов, которые будут направлены на финансирование ряда проектов. Наиболее крупный взнос предоставили США. Наблюдательный совет фонда «Демократия ООН» вошли представители 17 стран, в том числе Австралии, Германии, Индии, Франции и ЮАР. Напомним, главные новости. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Президент Пакистана обвинил афганское руководство в попытке опорочить его страну. Украина не намерена менять таможенный режим на границе с Приднестровьем.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. Синоптики отмечают, что мартовская погода продолжает удивлять своим непостоянством. То снегом засыплет, то ясным небом побалует. Циклоны перемещаются с большими скоростями. С их уходом атмосферное давление подрастает, появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. Сегодня в центре России погоду будет определять тыловая часть циклона. Ожидается погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Завтра, в праздничный день, с приближением очередного циклона, вновь начнется снег, а уже 9 марта с его отходом опять прояснение и прекращение осадков. Температурный фон остается ниже нормы на 3-4 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня днем 5-7 градусов мороза. В Москве от 3 до 5 ниже нуля. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
8:07 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Общественная палата и государственная национальная политика. Единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября. Москвичи против памятника классику казахской литературы.
Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Завтра, Международный день 8 марта, мы поздравляем всех слушательниц с этим праздником. Ну а сегодня в Москве состоится круглый стол на тему «Что ожидает российских женщин в 21 веке? Свобода или непонятно что?» Узнаем, я думаю, попозже. Ну а сейчас напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем слушателям радио «Свобода». Почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? Как отвечают на этот вопрос жители Москвы, вы услышите во второй половине часа. Ну а сейчас в Москве 8:08, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Общественная палата создала рабочую группу, которая займется экспертизой концепций и законопроектов о государственной национальной политике, толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе. Накануне члены палаты обсудили возможные поправки в некоторые документы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
В повестке заседания Общественной палаты было обсуждение трех документов: концепции государственной национальной политики, которая, по мнению палаты, уже устарела и подлежит доработке, проекта федеральной целевой программы «Этнокультурное развитие регионов» и законопроекта об основах государственной национальной политики. По итогам было решено создать рабочую группу, которая в течение трех месяцев проведет экспертизу этих документов и вынесет на Совет палаты подготовленные за это время поправки. На обсуждении присутствовали представители трех основных конфессий, много говорили о проблеме национализма в современной России и попытках объединить общество. Главный раввин России Берл Лазар сообщил, чего, по его мнению, не хватает на сегодняшний день в концепции государственной национальной политики.
В стране мы видим, как и воспитание толерантности, и проблемы с экстремизмом. Это насущная проблема, которая сегодня волнует всех. Если этот документ в таком составе выходит для простого человека, здесь не хватает самое главное, наверное. Это какая идеология есть сегодня для простого человека, который живет сегодня в России. Россия – это не Америка, не Европа. Здесь есть свои особенности. Чтобы простой человек, простой гражданин, даже молодой человек, понял, что он живет в России, у него есть своя идеология. Мы все знаем, что во время коммунизма была идеология. Сегодня это то, что не хватает. Здесь не хватает суд, который должна нас объединять. Общее понимание, что объединяет нас, как русский народ.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков так подвел итог обсуждения.
Все-таки мы должны говорить о многокультурном, сложном составе, но все-таки единстве российского народа. В его рамках вот это мы никак не можем как-то воспринять. И всегда ли трактуем через формирование. Нам нужно обязательно что-то сформировать. Из 100 народов сделать один. Это неверно. Речь идет не о том, чтобы из 100 народов сделать один, а о том, чтобы при сохранении развития всех этих традиций наших признать, не сформировать, а признать реально существующее наше единство. У нас что, болельщики на последней Олимпиаде болели каждый там за Ишмуратова, значит, болел Татарстан или там, или Башкирия. Мы же все болели за нашу национальную команду и болели как один народ российский.
Как ожидается, на этой неделе на Совете Общественной палаты будет создан комитет быстрого реагирования на проявление ксенофобии и экстремизма. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, птичий грипп?
Да, это снова одна из главных тем. Птичий грипп может лишить десятки тысяч россиян одного из любимых увлечений. Из-за угрозы мутации вируса H5N1 весенняя охота на птиц под угрозой. Этой теме посвящена статья во времени новостей. Региональные органы Россельхознадзора сейчас мучительно разрываются между требованиями страждущих стрелков и необходимостью принимать защитные меры. Несмотря на то, что чиновники, ответственные за принятие подобных решений, и сами, как правило, разделяют увлечение охотой, их выбор чаще склоняется ко второму варианту. Так, вчера охотничий карантин невольно защитил вальшнепов, гусей и уток, обитающих на территории Саратовской области. А вот в Ивановской области пока не определились. Там считают, что на любительскую охоту стоит наложить запрет и организовать специальные бригады по отстрелу дикой птицы. Также открытым остается этот вопрос и в Вологодской области. Будет или не будет разрешен весенний отстрел перелетных птиц? Это выяснится только после того, как специалисты проанализируют ситуацию с птичьим гриппом в других регионах. Однако, судя по стремительному распространению вируса на юге страны, можно предположить, что количество регионов, где обнаружена зараженная гриппом птица, будет только увеличиваться, а следовательно и расширяться площадь охотничьего карантина. Мучиться охотники будут и дальше. «Известия» пишут о том, что телевизионный центр Останкино стал стратегическим объектом. Такое решение вчера принял президент России Владимир Путин. Отныне Останкино нельзя приватизировать без особого разрешения главы государства, ведь в противном случае под угрозой окажется обеспечение информации граждан России. По словам руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, вопрос о судьбе телевизионного центра Останкино назрел давно. Более года назад телецентр попал в список объектов, предназначенных для акционирования в 2005 году, и по информации «Известий» на него нашлись такие претенденты. Еще одна тема. Рабочая группа по разработке закона о персональных данных решила изъять положение о единой централизованной базе данных и личном номере для каждого гражданина. Впрочем, как отмечают в новых известиях, ни то, ни другое не отменяется.
Первому из этих спорных понятий посвятят отдельный документ, а второе попросту переименуют. По поводу общего государственного регистра высказывались сомнения в целесообразности создания централизованной базы, которая бы состояла из данных, в том числе и конфиденциального характера. Кроме того, многие опасались за сохранность этих сведений. Против идентификатора персональных данных выступали прежде всего представители религиозных организаций, которые не согласились с тем, что всем гражданам в обязательном порядке должен присваиваться уникальный и постоянный идентификатор, пишут сегодня «Новое известие». И в качестве анонса к теме следующего обзора, который мы посвятим главной теме нашей сегодняшней утренней программы – Международному женскому дню. О гендерной политике государства принято у нас говорить только по случаю женского праздника, пишет сегодня «Независимая газета». Может, потому что в другие дни граждане и государственные деятели заняты решением более важных проблем – пенсионных, армейских и международных. То есть Хамас, как считают «Независимая газета», беспокоит людей не в пример чаще, чем проблема равноправия женщин. В России, по мнению председателя Комитета по делам семьи и молодежи Москвы Олега Пильщикова, по-прежнему существует дискриминация граждан по половому признаку. И через полчаса мы продолжим эту тему.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Соединенные Штаты Америки высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишеева до повторного рассмотрения дела. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы» обсуждает, была ли неизбежной холодная война. В студии авторы публикации к 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля Андрей Колесников, «Известия», Андрей Грачев, «Новое время, Париж», Виталий Шлыков, «Форбс». Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут, далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта, который мы начнем с официальной хроники, поскольку вчера президент России Владимир Путин в Кремле поздравлял российских олимпийцев, призеров и участников 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. По словам Владимира Путина, а вернее по его обещанию, все мужчины, российские призеры Олимпиады, получат автомобили Toyota Land Cruiser, женщины Lexus, а тренеры олимпийских призеров рублевую денежную премию, эквивалентную 25 тысячам долларов. Путин отметил, что это дополнительное поощрение российских призеров Олимпиады. Олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова от имени всех олимпийцев поблагодарила Владимира Путина за высокую оценку их результатов и отметила, что «мы хорошо выступили, поскольку президент – спортсмен». Журова сказала, что успехи россиян в Турине – это результат работы, которую ведут Росспорт и Олимпийский комитет России. Все информационные агентства отметили, что на встрече не присутствовали представители сборной России по хоккею. В Кремле не было ни президента Федерации хоккея России Александра Стеблина, ни главного тренера сборной Владимира Крикунова, ни генерального менеджера команды Павла Буре. Впрочем, сборная России, как известно, медалей в Турине не завоевала, поэтому нечего было и чествовать. Бельгийский спортсмен Том Боонен выиграл в понедельник первый этап многодневной велогонки Париж-Ницца, опередив на финише австралийца Алана Дэвиса и испанца Франциско Вентоса. После этой победы Боонен возглавил общий зачет гонки. Вторым идет американец Бобби Джурич, третьим Андрей Кашечкин из Казахстана. В заключительном матче 28-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях победил Уиган 2-1. Набрав 57 очков и имея игру в запасе, Юнайтед на 2 очка опережает Ливерпуль в борьбе за второе место, а лидирует Челси, у которого 72 очка. Александр Овечкин забросил сегодня 2 шайбы и сделал результативный пас. Этим он помог своему Вашингтону победить Нью-Йорк Айлендерс со счетом 5-2 в матче Национальной хоккейной лиги. Две сегодняшние встречи чемпионата НХЛ завершились в сериях послематчевых буллитов. Филадельфия выиграла у Монреаля 5-4, Атланту у Флориды 4-3. Кроме того, Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Каролине 1-2, а Тампа-Бэй Оттаве 0-4. Российский гроссмейстер Владимир Крамник 25 ноября по 5 декабря в Бонне сыграет матч из 6 партий с немецкой компьютерной программой Deep Fritz. Поединок пройдет в выставочном зале изобразительного искусства Германии. Если Крамник выиграет этот матч, он получит 1 миллион долларов. Предыдущий поединок Владимира Крамника с компьютерной программой завершился победой российского шахматиста. Ну и в завершении выпуска о баскетболе проходят матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин Андрей Кириленко набрал сегодня 18 очков и помог своей Юте выиграть у Орландо со счетом 90-85. Кроме того, Денвер победил у Мемфиса 115-101. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. В российской столице на Чистых прудах собираются установить памятник классику казахской литературы Абае Кунабаеву. Местные жители считают, этот монумент в сложившемся историческом ансамбле центра Старой Москвы будет неуместным и выступают против его возведения. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Монументально-пространственную композицию с памятником Абае Кунабаеву решили возвести в рекордные сроки. Добротная табличка на заборе, окружающем строительную площадку, сообщает: начало работ 3 февраля 2006 года, окончание 21 марта. Однако еще не все потеряно, утверждает Екатерина Бермонт, член инициативной группы по сбору подписей против установки памятника на Чистых прудах. Ведь спасли же жители района Патриарших прудов свой заповедный уголок Москвы. Не дали установить там композицию на тему булгаковского мастера.
Абай Кунабаев, безусловно, человек заслуженный. Наверное, в Москве должен стоять ему памятник, потому что он призывал сограждан своих к европейской культуре и всячески их туда вовлекал. Я готова его памятник где-нибудь увидеть, но не на Чистых прудах. Не потому, что он там чужероден, а потому, что, в принципе, Чистые пруды – это один из последних кусочков старой Москвы, неиспоганенной монументальной пропагандой нашего московского правительства.
Знаете ли вы, как должен выглядеть вот этот памятник?
Говорят, что это будет какая-то голова на стелле. Его внешний вид, он все равно будет нехорош. Хорошего в Москве не строят. Меня больше пугает слово «монументальная композиция», потому что сразу стоит перед глазами вот Парк Победы. Это ужас. Но он все-таки далеко от центра, это уже фактически не Москва. А Москву бы хотелось оставить хоть немножечко такой, какой ее помнят мамы, папы, бабушки, дедушки. Наши дети тоже помнили этот город, ну, вот таким неиспорченным, пригодным для жизни. Сейчас собралось уже достаточное количество подписей, достаточное количество активных людей, которые готовы встать в пикеты. Я уже даже немножко боюсь, потому что разбуженная призывами, не только моими, общественность, она уже кричит о том, что мы будем совершать акты вандализма, мы будем обливать его краской, а это уже просто совсем безобразие. Но остановить подобные вещи будет невозможно. В результате будут обижены казахи, которых совершенно обижать не нужно. Мало того, у нас есть обращение жителей Алматинской улицы.
Города Москвы.
Города Москвы, да, что у нас скверик есть прекрасный, давайте поставим там. У нас будет благоустроенный сквер, и всем будет хорошо. Там будут скамейки, там будет эта монументальная композиция, по ней будут лазить дети. И тем более, что любую отдаленную улицу Москвы ни один памятник не испортит. Он будет там стоять, вписываясь вот в эту, в общем, довольно безликую городскую среду. А сложившийся исторический ансамбль не нужно напихивать памятников, как изюм в булку.
В самое ближайшее время, сообщает Екатерина Бермонт, письмо с требованием сохранить Чистопрудный бульвар в его нынешнем виде будет направлено мэру российской столицы Юрию Лужкову и президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября предстал перед судом. Большинство американцев не верит в успех в Ираке. Голливуд после «Оскаров». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник начались судебные слушания, на которых должен быть вынесен приговор Закариусу Мусауи, единственному подозреваемому, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября. После почти шестилетнего расследования и его собственных признаний вопрос перед присяжными стоит о выборе между пожизненным заключением и смертной казнью. Однако адвокат Мусауи утверждает, что его подзащитный подставлен, рассказывает Ян Рунов. Обвиняемый утверждает, что не имеет ничего общего с терактами 11 сентября и что его готовили для проведения следующей волны терактов. Когда террористы направили захваченные самолеты на Всемирный торговый центр и на Министерство обороны, Мусауи уже сидел в тюрьме. Таким образом, он не принимал непосредственного участия в убийствах американцев, и по американским законам его нельзя казнить. Однако прокуроры утверждают, что он мог предотвратить гибель почти 3000 американцев, если бы рассказал то, что знал. Он не сделал этого и потому должен быть наказан. Мусауи ранее признал, что лгал сотрудникам Федерального бюро расследований, чтобы дать возможность своим братьям по Аль-Каиде продолжить начатое. Мать подсудимого называла сына праведником, добрейшим человеком, когда он жил во Франции. Что произошло с ним позже, она не знает. Что касается американцев, говорит она через переводчика, то я разделяю их горе, независимо от того, участвовал мой сын в подготовке терактов или нет. Хочу надеяться, что мой сын не будет выбран козлом отпущения. То, что Мусауи будет осужден, мало у кого вызывает сомнения. Вопрос больше в приговоре – пожизненное заключение или смертная казнь. Но федеральный закон гласит, что к смертной казни можно приговорить только за убийство или за участие в насильственных действиях, послуживших непосредственной причиной смерти. Применим ли этот закон к террористу Мусауи? Вот что думает нью-йоркский эксперт по американскому законодательству Джеральд Уолпин. Да, вполне применим, потому что налицо заговор с целью терактов 11 сентября 2001 года. Что же касается места суда Александрии под Вашингтоном вместо Нью-Йорка, то и это правомерно. Вспомните самолет, врезавшийся в здание Министерства обороны. Адвокаты подсудимого утверждают, что даже если бы он рассказал о готовящихся терактах, ничего бы не изменилось, потому что соответствующие официальные лица в Вашингтоне знали о планах Аль-Каиды больше, чем Мусауи, и ничего не сделали. Это звучит смешно. Мол, меня должны освободить потому, что правительство не было достаточно расторопно и не обезвредило меня намного раньше. Судебный процесс может продлиться более 2 месяцев.
Рассказывал Ян Рунов. Подавляющее большинство американцев считает, что Ирак скатывается к гражданской войне. Половина верит в то, что Соединенные Штаты должны начинать выводить свои войска из Ирака. Таковы результаты опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост». Уровень скепсиса американцев по поводу перспектив стабилизации Ирака растет с каждым месяцем. Большинство опрошенных сомневается в том, что американским солдатам удастся навести порядок в стране. Чем можно объяснить эти настроения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Даниилу Гуре. На мой взгляд, эти представления – результат крайне необъективного освещения прессы происходящего в Ираке. Журналисты склонны воспринимать сравнительно ограниченные, но кровавые террористические акции за приметы гражданской войны. Если это гражданская война, то в мире идет довольно много таких гражданских войн. Объективный анализ ситуации, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в Ираке участились вылазки групп, действующих на религиозной почве. Но количество жертв, к счастью, не астрономическое. Создаваемая иракская армия остается лояльной властям. И я скажу больше, подавляющее большинство иракцев не поддерживает повстанцев. По горячей линии ежедневно от людей поступают десятки предупреждений о возможных готовящихся терактах. Удивительно то, что пресса упустила показательный факт. В стране, где на руках находятся миллионы стволов стрелкового оружия, не было крупных акций возмездия после взрыва в главной шиитской мечети. И шииты, и сунниты, по большому счету, сохранили здравомыслие. В таком случае, что дальше? Первым делом иракцы должны решить, смогут ли они создать постоянное правительство, где будут представлены сунниты. Второе, американская армия должна ускорить подготовку профессиональной иракской полиции. Эта программа началась лишь полгода назад с большим опозданием. И в-третьих, необходимо разрешить проблему вооруженных групп, принадлежащих разным группировкам и представляющих постоянную опасность власти. Но это задача на более отдаленное будущее, на 2-3 года. И как только она будет исполнена, американские войска покинут Ирак. Мы уйдем оттуда в ближайшие годы. Может ли, как вы считаете, отразиться на этих планах растущий скепсис американцев? Нет, если говорить о стратегии Белого дома. Но приближающиеся выборы в Конгресс могут заставить некоторых политиков сыграть на общественных настроениях и отказаться от финансирования некоторых из иракских планов Белого дома. Например, отказаться финансово поддерживать иракское правительство. Если демократы получат на выборах большинство в одной или тем более обеих палатах Конгресса, они могут попытаться перекрыть денежный вентиль. И тогда мы можем стать свидетелями неприятных выяснений отношений между Белым домом и Конгрессом. Говорил сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 7 марта. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Голливуд после вручения «Оскара». Древнейшая надпись на языке майя. Подробности в новостях науки.
А также мы предложим вашему вниманию экономический обзор и исторический календарь. Напоминаю, что сегодня мы обращаемся к слушателям «Радио Свобода» со следующим вопросом. Почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Мужчины большей частью политики, потому что в политике женщины есть плохие. Пример Матвиенко. Учителя в основном женщины, физкультурники, как правило, мужчины. Труд только мужчины. Везде все по-разному, считает Вячеслав Петрович. И еще один пейджер. Почему женщину не пускают в политику? В Азии женщину не считают за человека. Это предмет для сексуального удовлетворения мужчин. Россия – азиатская страна. Женщин-мужчины не пускают в политику. Весьма радикальное мнение господина Павлюка из Санкт-Петербурга.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Права женщин». Участники передачи. Депутат Серпуховского городского совета, руководитель филиала Банка Возрождения Марина Грош, художественный руководитель театра «Русский дом» Александр Сайко, актриса этого же театра, писатель Лада Негруль, предприниматель Наталья Морозова и журналист Людмила Никишина ведет передачу Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемы должен заняться Совет Безопасности. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишиева до повторного рассмотрения дела. Мишиева обвиняют в причинении смерти по неосторожности. При обвале кровли рынка погибли 66 человек. Глава МИД России Сергей Лавров призвал как можно скорее урегулировать экономическую ситуацию вокруг Приднестровья. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил в тот же день, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. Парламент Германии проведет расследование информации, опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс», о том, что германская разведка оказала активную помощь США накануне в ходе войны в Ираке. Администрация ООН в Косово не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий косовскими албанскими повстанцами, против его кандидатуры категорически возражает Сербия. У берегов Западной Африки в минувшие выходные погибли более 40 нелегальных мигрантов, которые направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании. Представитель Международного Красного Креста в Мавритании сообщил в понедельник, что две лодки с мигрантами затонули к северу от побережья этой страны. Фонд «Демократия», организованный под эгидой ООН, провел в понедельник первое официальное заседание. Инициаторами проекта выступили в прошлом году лидеры ряда стран. Цель фонда – поддержка демократических институтов, независимых СМИ и правозащитной деятельности.
И теперь коротко о погоде в Москве. Синоптики обещают студенными ближайшие три дня. Под утро накануне женского дня воздух в столичном мегаполисе остынет до 11 градусов. Днем будет около 9 мороза. Сегодня и завтра пройдет снег, а солнце лишь изредка будет проглядывать сквозь серые облака. Правда, если выйти на улицу, то можно увидеть ясное небо сейчас и яркое солнце. По предварительным прогнозам, весны нам не видать до конца недели, и лишь 13-14 марта синоптики обещают слабые оттепели в дневные часы. По ночам все равно, правда, будет морозно.
Москве 8:32. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Она связана с тем, что завтра, 8 марта, Международный женский день. Сегодня мы обсуждаем тему «Женщины и политика». И следующий материал как раз на эту тему. Чуть более 100 дней назад впервые в истории Германии канцлером была избрана женщина Ангела Меркель. О приведшем к этому почти 90-летнем развитии германского общества рассказывает из Берлина Юрий Векслер.
В стране Клары Цеткин женщины получили избирательное право в 1918 году. В 1919 была убита Роза Люксембург, что стало первым политическим убийством женщины. После военной ФРГ путь женщины в большую политику долгие годы был почти невозможен. Журналистка Сандра Майшбергер напомнила в дни избрания Меркель об одном высказывании первого канцлера Новой Германии Конрада Аденауэра. «Что за чушь женщина в правительстве? На что? Ведь мы тогда не сможем нормально говорить». Это было в 1961 году. Бывшая в течение 7 лет министром семьи в правительстве Шрёдера Рената Шмидт многие годы возглавляла социал-демократов Баварии. И в 1992 году она заявила перед выборами, что хочет стать премьер-министром Баварии. Тогдашний премьер-министр Макс Штрайбель язвительно отреагировал. Вдруг приходит эдакая мышка цок-цок и говорит: «Теперь я завоюю Баварию». Вспоминает Рената Шмидт. «Я сказала тогда публично: мужчин, которым позволено называть меня мышкой, я нахожу и выбираю сама, и господин Штрайбель к их числу явно не относится». И вот спустя 13 лет после этого женщина стала канцлером. Одной из причин, почему это стало возможным, называет Рената Шмидт. Женское движение, которое сначала было больше поддержано в рядах социал-демократок, а потом и в партии зеленых, различные ветви женского движения, в том числе и консервативные, сделали многое, и без этой активности женщин Ангела Меркель не достигла бы столь больших политических высот. А вот мнение Хайнца Эггерта, члена партии Христианско-демократический союз ХДС. У Ангелы Меркель есть сильно развитое политическое чутье, но еще большее чувство трезвой оценки реальности. Может быть, это женская особенность? Хотя внешнее сочетание женщины и власть в Германии все более становится нормой, и за Меркель, как известно, проголосовало больше мужчин, чем женщин, многие в Германии думают об Ангеле Меркель так же, как одна из близких к ней политологов Маргарита Матьёпулос. Она обладает разнообразными способностями, она компетентна, и поэтому стала канцлером, а не потому, что она женщина. Я много раз говорила ей: если бы вы назывались Анжело Меркель, вы бы тоже победили. И сегодня Меркель с рейтингом 75% самый популярный политик страны. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос: почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? Очень много пейджеров пришло на наш адрес, и вот мы сейчас их прочтем. Борис Павлович из Новочеркасска считает, что мужчины более сильны в демагогии и ассоциативном мышлении, а женщины более прагматичны. Даже в древнем мире не было женщин-философов, а в политике конкретика не нужна. Мнение Бориса Павловича. В политике женщин меньше, чем в спорте, пишет Михаил, совершенно справедливо, отмечу со своей стороны. Сообщение от Егора. Красивые женщины во власти всегда успешны, вероятно, потому что мужчины им служат. Екатерина I, Елизавета, Екатерина II были успешны. 18 век более успешен, чем 19. У женщин меньше врагов, они добрее. Хотелось бы следующим нашим президентом, чтобы президентом стала женщина: Нарусова, Панфилова или Заворотнюк. Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Женщин среди политиков меньше, потому что они воспринимают объективные законы действительности, а мужчины в основном прагматики, которые силой достигают того, что они считают субъективно полезным. Весьма философское замечание, добавлю от себя. Только социализм, считает господин Васильев, создает необходимые условия для равноправия мужчины и женщины. При капитализме, где главным является получение прибыли, это невозможно. А как же тогда Германия, господин Васильев, замечу в скобках. У женщин к политике мало охоты. Хватает и дома грязной работы. Стихотворение от Романа из Москвы. Любому политику пятерку не поставишь по пятибалльной системе. Весьма общее замечание, к тому же не подписанное. К микрофону в эфир выносят абсолютно непрофессиональные суждения социума в тем, кому не лень, считает Галина Николаевна Максакова. И к тому же она поздравляет всех с наступающим днем весны. И последнее на этот момент сообщение. Вот интересно, я его открыл, а там нету текста. Раз так, то тогда мы со своей стороны поздравляем всех слушательниц с Радио Свободы, с Международным женским днем, независимо от того, как вы к этому празднику относитесь.
И я присоединяюсь к этим поздравлениям.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
О том, что обнаружена древнейшая надпись на языке майя, и о том, что в Сахаре найден крупнейший ударный метеоритный кратер, вы узнаете из новостей науки.
Американское космическое агентство НАСА приняло решение прекратить подготовку полета исследовательского зонда к двум ближайшим объектам основного пояса астероидов Солнечной системы. Главная причина решения – существенный перерасход бюджета, а также ряд нерешенных технических проблем. На момент закрытия проекта космический аппарат «Dawn» был уже наполовину собран. Его запуск намечался на конец этого года. В Гватемале обнаружена иероглифическая надпись на языке майя, возраст которой составляет 2200-2300 лет. Надпись сохранилась на каменном блоке в нижней части разрушенного пирамидального сооружения, получившего условное название «Лас Пинктурас», что означает «росписи» или «картины», поскольку его стены сохранили следы древних рисунков и текстов. Сооружение было обнаружено в 2001 году. Надпись находится в одном из нижних помещений, которое было построено раньше других, а затем перекрыто платформой, и поверх него были возведены новые сооружения. Такое расположение, а также данные радиоуглеродного анализа, позволили с высокой точностью датировать находку. Она была создана между вторым и третьим веками до нашей эры. Это говорит о том, что письменность у индейцев майя появилась на 2-3 столетия раньше, чем считалось до сих пор. В Массачусетском технологическом институте разработан метод, позволяющий селективно подвергать радиоактивному облучению кровеносные сосуды, не затрагивая другие ткани организма. Для этого в поток крови вводятся наночастицы, липосомы, содержащие атомы бора. Когда они распределятся по всему объему крови подопытного животного, организм облучают нейтронами. Ядра бора захватывают нейтроны, становятся нестабильными и распадаются на альфа-частицу и ядро лития. Эти частицы очень быстро поглощаются тканями, практически не выходя за пределы кровеносных сосудов. Данная технология позволит физиологам избирательно исследовать воздействие радиации на ткани кровеносных сосудов, тогда как обычно не удается ограничить воздействие радиации какой-то отдельной тканью. Специалисты по расшифровке спутниковых снимков из Бостонского университета обнаружили следы самого крупного ударного метеоритного кратера на территории Сахары. Новый кратер получил название Кибира, что в переводе с арабского означает «огромный». Его диаметр составляет 31 километр. Авторы говорят, что кратер сравним по размеру с Каиром от аэропорта на северо-востоке до пирамид Гизы на юго-западе. Предположительно, он был образован при падении астероида диаметром 1200 метров.
Выпуск новостей науки представил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
Доброе
Наталья.
Доброе утро.
Наталья, этот обзор посвящен женщинам, насколько я понимаю.
Да, не зря вы улыбаетесь. Вчера в Госдуме депутаты и представители женских организаций обсудили закон о гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин. Нас же это беспокоит, правда, Надежда?
Безусловно.
Присутствующий на обсуждении корреспондент «Новых известий» сделал вывод, что равные права у российских мужчин и женщин появятся еще не скоро. Итак, закон об основных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации, так он звучит, был принят в первом чтении еще в 2003 году. Однако затем президент и правительство прислали отзывы, что в таком, дескать, виде закон принимать нельзя, так как он дублирует Конституцию, где записано равноправие мужчин и женщин и противоречит Трудовому кодексу, потому что по нему, по кодексу, следует принимать на работу в первую очередь самых лучших, а увольнять при сокращении самых худших. А закон же предписывал принимать на работу прежде всего представителей того пола, которого среди работников данной организации меньшинство, а увольнять при сокращении представителей того пола, которого большинство. К Ко вчерашним слушаниям закон переписали. Председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Екатерина Лахова объявила присутствующим, что это предварительная версия, и ко второму чтению закон еще будут переписывать. Итак, как гласит предварительный вариант, дискриминацией по признаку пола является любое различие, исключение и ограничение по признаку пола, которое полностью или частично лишает лиц обоего пола возможности осуществлять права человека и гражданина. При этом защита материнства и отцовства, призыв в армию исключительно мужчин и ограничение прохождения женщинами военной и правоохранительной служб дискриминацией не являются. Норму о первоочередном приеме на работу представителей пола, которые в меньшинстве, переделали в рекомендательную. А если кто-то считает, что подвергся на работе дискриминации по признакам пола, то не он в суде должен доказывать, что была дискриминация, а работодатель, что дискриминации не было. И небольшая ремарка от независимой газеты. В 2005 году в столице, например, было официально зарегистрировано около 35 тысяч безработных, из которых 25 тысяч человек составляли женщины, то есть это 75%. «Известия» решили выяснить, кто из дам большой политики является в глазах мужчин самой-самой. И вот их великолепная пятерка. Самой влиятельной оказалась Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга. Самой известной, ну, наверное, естественно, Ирина Хакамада, лидер движения «Наш выбор». В самые неожиданные записали Любовь Слиску, первого вице-спикера Госдумы. И самой таинственной – Татьяна Голикова, замглавы Минфина. И завершает эту пятерку самая опасная – Любовь Куделина, замминистра обороны. И в завершении опрос еще один «Известий». Отчего в первую очередь нужно защищать женщин в России. Итак, 34% сказали, что от тягот быта, 14% от насилия в семье и 13% от дискриминации на работе. Надя, а вы от чего считаете, нужно защищать женщин все-таки?
Я думаю, от самих себя прежде всего.
Вот на этом и завершим.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишеева до повторного рассмотрения дела. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Темпы роста потребительских цен в России составили в феврале 1,7, а с начала года 4,1%. Это почти половина от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Наиболее заметно подорожали в феврале продукты питания на 3%, в том числе сахар более чем на 30%. В сводном индексе потребительских цен в России доля продуктов питания превышает 40%. Это втрое больше, чем в США и странах Европы. Руководитель Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский утвердил вчера положительное заключение экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Ранее экспертная комиссия дала отрицательное заключение, после чего ее состав был изменен. Представленный государственной компанией «Транснефть» вариант маршрута будущего нефтепровода предусматривает, в частности, что его трасса пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Министр финансов Соединенных Штатов Джон Сноу призвал обе палаты американского конгресса в кратчайшие сроки принять закон, увеличивающий предусмотренный ранее объем государственных заимствований, чтобы не допустить первого в истории США дефолта по долговым обязательствам правительства. Для их обслуживания, по заявлениям представителей Министерства финансов, уже к концу марта может не хватить даже задействованных ресурсов некоторых резервных фондов, в том числе фонда для стабилизации валютного рынка и пенсионного для госслужащих. Конгрессу предлагается повысить лимит государственного долга с 8,2 триллиона долларов до 9 триллионов, что составляет примерно 3/4 объема экономики США.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 88 копеек за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 8 часов 47 минут. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня 7 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В марте 83 года в Лондоне покончили с собой 77-летний английский писатель и философ Артур Кёслер и его жена. 7 марта в память о нем Радио Свобода передавала отрывок из статьи Кёслера «Человек. Ошибка эволюции».
Одна из главных причин бедственного положения человека – это его неодолимая способность и потребность идентифицировать себя с какой-либо социальной группой или системой верований. Мы подошли таким образом к немодному и неприятному выводу, что беда наша не в излишне развитой агрессивности, а наоборот – в чересчур самоотверженной преданности. Даже беглый взгляд на историю неопровержимо убеждает нас, что индивидуальные преступления играют весьма незначительную роль в человеческой трагедии. Они совершенно бледнеют, если их сопоставить с гибелью огромных масс, истребленных в порыве самоотверженной любви к племени, нации, династии, церкви или идеологии. Мы видели на экранах безграничную любовь Гитлерюганда к обожаемому фюреру. То же выражение мы видим на лицах китайских хунвэйбинов, самозабвенно распевающих слова председателя Мао. Человек – животное, создающее символы. Наивысшей гордостью и опаснейшим продуктом его символотворчества надо признать язык. Прежде всего, язык – главная сила сцепления внутри какой-то данной этнической группы, но в то же время он воздвигает барьеры и действует как сила отталкивания между разными этническими группами. Недавние исследования, проведенные над японскими обезьянами, установили, что разные группы, принадлежащие к одному и тому же виду, способны создавать культуры. Некоторые группы моют бананы перед едой, другие этого не делают. Иногда мигрирующим группам обезьян, моющих бананы, попадаются обезьяны, не делающие этого. И тогда они наблюдают за странным поведением друг друга с неподдельным изумлением. Однако границ они не переходят, так как они лишены языка, который позволил бы им провозгласить мытье бананов нравственным принципом, а не мытье опасной ересью. В связи с этим необходимо лишний раз подчеркнуть подверженность человека внушениям, выражаемым в символах. Однако наиболее взрывоопасным символом остается все-таки слово. Без языка не было бы, конечно, поэзии, но, пожалуй, могло бы не быть и войн.
Артур Кёслер. «Человек. Ошибка эволюции». Радио «Свобода». 7 марта 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о падении телевизионных рейтингов главного события года Голливуда – церемонии вручения «Оскаров». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское правительство начало массовую кампанию борьбы с утечкой секретной информации. Согласно газете «Вашингтон-Пост», сотрудники ФБР опросили десятки работников ЦРУ, Агентства по национальной безопасности и других разведагентств, пытаясь найти тех, кто выдал прессе информацию о прослушивании международных телефонных разговоров и о тюрьмах ЦРУ на территории Европы. Белый дом всерьез намерен перерезать канал, десятилетиями питавший прессу неудобными для правительства фактами. На этот раз в Конгрессе готовится законодательство, повышающее ответственность за разглашение официальных государственных секретов. Директор ЦРУ лично предупредил подчиненных об их ответственности. Как удалось газете «Вашингтон-Пост» узнать о подробностях внутреннего расследования ведущегося ФБР, неизвестно. Повышенной бдительности призывает любителей суши одна из американских природоохранных групп, сравнивающая потребление сырой рыбы с игрой в русскую рулетку. Крупная и более зрелая рыба, особо ценящаяся гурманами за вкус, например, тунец, вылавливаемый в Тихом океане, как выясняется, насыщен ртутью. Беременные женщины, балующиеся сырой рыбой, рискуют здоровьем своих нерожденных детей. Этого количества ртути достаточно, чтобы деформировать нервную систему плода. Взрослым людям угрожает временная потеря памяти. Тем, кто не может удержаться от соблазна, специалисты рекомендуют обходиться мелкой рыбой и креветками, которые не успевают за свой короткий жизненный путь накопить опасное количество ртути. Наказание за оральный секс не должно превышать наказание за вагинальный секс, посчитал Калифорнийский Верховный суд. Он удовлетворил иск 22-летнего калифорнийца, который был условно осужден за оральный секс с 16-летней девушкой. И за это должен был зарегистрироваться в отделении полиции как особо опасный сексуальный агрессор. Суд пришел к выводу, что нет никаких оснований считать человека, предавшегося оральному сексу с согласия партнерши, неисправимым сексуальным преступником, за которым необходимо следить всю оставшуюся жизнь. Дополнительное наказание осужденных за добровольное оральное совокупление с подростком 16-17 лет и отсутствие такого наказания осужденных за половую связь нарушает право на равную защиту перед законом, посчитал Калифорнийский Верховный суд. На следующий после «Оскаров» вечер участники главного голливудского события года услышали наверняка разочаровавшую многих новость, рассказывает Владимир Морозов.
Средства массовой информации отмечают, что церемонию вручения «Оскаров» смотрело почти на 10% меньше телезрителей, чем год назад. Полагают, что одной из причин низкого рейтинга стало то, что на «Оскара» претендовало слишком много откровенно политических и социальных фильмов. Много даже для Голливуда, который по традиции придерживается либеральных взглядов и голосует в основном за демократическую партию. В начале церемонии об этом напомнил ее ведущий известный комик Джон Стюарт. Это потрясающая возможность увидеть в одном зале столько кинозвезд. Вообще церемония вручения «Оскара» — единственное собрание в Голливуде, где не требуется вносить деньги в фонд демократической партии. Впервые на премию за лучший зарубежный фильм была выдвинута лента, главные герои которой — террористы. Это палестинская «Paradise Now» — «Рай сегодня». Не стоит огорчаться, что «Рай» не попал в рай и не получил «Оскара». За него это сделала лента «Сириана», герои которой, правда, на этот раз не главные, тоже террористы. Интересно, что занятые взаимными поздравлениями киношники не заметили снижения своей популярности у публики. Продюсер лучшей картины года «Столкновение» Китти Шульман заявила, что это самый ошеломляющий и новаторский год в американском кинематографе. Но Джордж Клуни, удостоенный «Оскара» за роль второго плана в фильме «Сириана», считает, что это всего лишь продолжение славных традиций. «Мы впервые открыто заговорили о СПИДе, когда об этой болезни еще не решались говорить вслух. Мы раньше других коснулись темы гражданских прав. Академия киноискусств дала Оскар афроамериканке Хэдди МакДэниел в 1939 году, когда чернокожие американцы все еще были вынуждены сидеть в задних рядах кинотеатров. Гадают, почему не получила главной премии за лучшую картину, выдвинутая по 8 категориям лента «Горбатая гора», явный фаворит нынешнего «Оскара». На этот вопрос с легкостью ответил известный критик Дэвид Карр. «Горбатая гора» — это не только рассказ о ковбоях-гомосексуалистах. С другой стороны, это история мужчин, которые изменяют своим женам. А с точки зрения Голливуда, это не самая лучшая тема. Вот и слушай теперь консерваторов, которые называют Голливуд рассадником разврата. Некоторые критики откровенно жалуются, что продолжавшаяся 3,5 часа церемония вручения «Оскаров» была скучной и вгоняла в сон. Прогнать дремоту помогла песня «Сутенеру приходится туго», написанная для ленты «Hustle and Flow» и получившая «Оскара» за музыку к кинофильму. В оригинале текст кишит матерщиной, но для «Оскара» ее осторожно выморали.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В наши дни с нецензурщиной борются не только организаторы церемонии награждения «Оскарами». Как известно, сами исполнители готовы наступить на горло нецензурному самовыражению. Они зачастую выпускают песни в двух вариантах – откровенные для индивидуального и почищенные для семейного прослушивания. Мы, естественно, избрали семейный вариант песни «Сутенеру приходится туго».
We'll have a whole lot. crazy things in the streets. Got a couple working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game. Not like taking from a don't know no better. I know that ain't right. I've seen people killed, done seen people deal, done seen people live in poverty with no meals. It's screwed up where I live, but this is how it is. It might be new to you, but it's been like this for years. It's blood, sweat, and tears when it come down to this. I'm trying to get rich before I leave about this. I'm trying to have things, but it's hard for a pimp. But I'm praying and I'm hoping to God I don't slip.
Нам на пейджер пришло еще одно сообщение, которым в самый раз завершить утренний эфир программы «Время свободы». Хотелось бы, пишет нам аноним, чтобы следующим российским президентом была милая женщина. Мы поздравляем всех слушателей с «Радио Свобода» с наступающим Международным женским днем 8 марта. Передача «В Америке сегодня», подготовленная в Нью-Йорке и Вашингтоне нашими коллегами, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой работал в Москве продюсер Дмитрий Налитов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа. Правила безопасного труда в России. В гости наши коллеги ожидают заместителя директора Координационного совета объединения работодателей, промышленников и предпринимателей Татьяну Атаносову и руководителя Ассоциации «Безопасный труд» Дмитрия Зубрилова. И на этом все. До свидания. Удачных вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.